Глава пятая. Не ты, не ты. По дороге к Ивану пришлось ему проходить мимо дома, в котором квартировала Катерина Ивановна. В окнах был свет. Он вдруг остановился и решил войти. Катерину Ивановну он не видал уже более недели, но ему теперь пришло на ум, что Иван может быть сейчас у ней, особенно накануне такого дня. Позвонив и войдя на лестницу, тускло освещенную китайским фонарем, он увидал спускавшегося сверху человека, в котором, поравнявшись, узнал брата. Тот, стало быть, выходил уже от Катерины Ивановны.
— Ах, это только ты, — сказал сухо Иван Федорович. — Ну, прощай. Ты к ней?
— Да.
— Не советую. Она в волнении, а ты еще пуще ее расстроишь.
«Нет-нет!» — прокричал вдруг голос сверху из затворившейся мигом двери. «Алексей Федорович, вы от него?» «Да, я был у него. Мне что-нибудь прислал сказать? Войдите, Алеша, и вы, Иван Федорович, непременно, непременно воротитесь. Слышите?» В голосе Кати зазвучала такая повелительная нотка, что Иван Федорович, помедлив одно мгновение, решился, однако же, подняться же опять вместе с Алешей.
«Подслушивала», — раздражительно прошептал он про себя, но Алеша расслышал. «Позвольте мне остаться в пальто», — проговорил Иван Федорович, вступая в залу. «Я и не сяду, я более одной минуты не останусь».
«Садитесь, Алексей Федорович», — проговорила Катерина Ивановна, сама, оставаясь стоя. Она изменилась мало за это время, но темные глаза ее сверкали зловещим огнем. Алеша помнил потом, что она показалась ему чрезвычайно хороша собой в ту минуту. Что же он велел передать? «Только одно», — сказал Алеша, прямо смотря ей в лицо, — «чтобы вы щадили себя и не показывали ничего на суде о том», — он несколько замялся, — «что было между вами во время самого первого вашего знакомства в том городе?» «А, это про земной поклон за те деньги», — подхватила она, горько рассмеявшись. «Что ж, он за себя или за меня боится, а? Он сказал, чтобы я щадила. Кого же? Его или себя? Говорите, Алексей Федорович». Алеша всматривался пристально, стараясь понять ее. «И себя, и его», — проговорил он тихо.
«То-то!» — как-то злобно отчеканила она и вдруг покраснела.
«Вы не знаете еще меня, Алексей Федорович», — грозно сказала она. «Да и я еще не знаю себя. Может быть, вы захотите меня растоптать ногами после завтрашнего допроса?» «Вы покажете честно», — сказал Алеша, — «только этого и надо». «Женщина часто бесчестна», — проскрежетала она. «Я еще час тому думала, что мне страшно дотронуться до этого изверга, как до гада, и вот нет, он все еще для меня человек». «Да убил ли он? Он ли убил?» — воскликнула она вдруг истерически, быстро обращаясь к Ивану Федоровичу. Алеша мигом понял, что этот самый вопрос она уже задавала Ивану Федоровичу, может, всего за минуту, пред его приходом, и не в первый раз, а в сотый, и что кончили они ссорой. «Я была у Смердякова. Это ты? Ты убедил меня, что он отца-убийца. Я только тебе и поверила», — продолжала она, все обращаясь к Ивану Федоровичу. Тот как бы с натуги усмехнулся. Алеша вздрогнул, услышав это «ты». Он и подозревать не мог таких отношений.
«Но, однако, довольно», — отрезал Иван, — «я пойду. Приду завтра».
И тотчас же, повернувшись, вышел из комнаты и прошел прямо на лестницу. Катерина Ивановна вдруг с каким-то повелительным жестом схватила Алешу за обе руки. «Ступайте за ним. Догоните его. Не оставляйте его одного ни минуты», — быстро зашептала она. «Он помешанный. Вы не знаете, что он помешался? У него горячка, нервная горячка. Мне доктор говорил, идите, бегите за ним». Алеша выскочил и бросился за Иваном Федоровичем. Тот не успел отойти и 50 шагов.
«Чего тебе?» — Вдруг обернулся он к Алёше, видя, что тот его догоняет. «Велела тебе бежать за мной, потому что я сумасшедший. Знаю наизусть», — раздражительно прибавил он. «Она, разумеется, ошиблась, но она права, что ты болен», — сказал Алёша. «Я сейчас смотрел у ней на твое лицо. У тебя очень больное лицо. Очень, Иван». Иван шел, не останавливаясь. Алёша за ним. «А ты знаешь, Алексей Федорович, как сходят с ума?» — спросил Иван совсем вдруг тихим, совсем уже нераздражительным голосом, в котором внезапно послышалось самое простодушное любопытство. «Нет, не знаю. Полагаю, что много разных видов сумасшествия».
«А над самим собой можно наблюдать, что сходишь с ума?»
«Я думаю, нельзя ясно следить за собой в таком случае», — с удивлением отвечал Алёша. Иван на полминутки примолк.
«Если ты хочешь со мной о чем говорить, то перемени, пожалуйста, тему», — сказал он вдруг.
«А вот, чтобы не забыть, к тебе письмо», — робко проговорил Алёша и, вынув из кармана, протянул ему письмо Лизы. Они как раз подошли к фонарю. Иван тотчас же узнал руку.
«А, это от того бесенка?» — рассмеялся он злобно и, не распечатав конверт, вдруг разорвал его на несколько кусков и бросил на ветер. Клочья разлетелись. 16 лет еще нет, кажется, а уж предлагается!» — презрительно проговорил он, опять зашагав по улице.
«Как предлагается?» — воскликнул Алёша.
— Известно, как развратные женщины предлагаются.
— Что ты, Иван, что ты? — горестно и горячо заступился Алёша. — Это ребенок. Ты обижаешь ребенка. Она больна, она сама очень больна. Она тоже, может быть, с ума сходит. Я не мог тебе не передать ее письма. Я, напротив, от тебя хотел что услышать, чтобы спасти ее.
— Нечего тебе от меня слышать. Коль она ребенок, то я ей не нянька. Молчи, Алексей.
Не продолжай. Я об этом даже не думаю. Помолчали опять с минуту.
Она теперь всю ночь молить Божью Матерь будет, чтобы указала ей, как завтра на суде поступить. Резко и злобно заговорил он вдруг опять.
Ты об Катерине Ивановне?
Да. Спасительницей. Или губительницей Митеньке ей явиться. О том молить будет, чтоб озарила ее душу. Сама еще, видите ли, не знает. Приготовиться не успела. Тоже меня за няньку принимает. Хочет, чтоб я ее убаюкал.
— Катерина Ивановна любит тебя, брат, — с грустным чувством проговорил Алеша.
— Может быть. Только я до нее не охотник.
Она страдает. «Зачем же ты ей говоришь, и иногда такие слова, что она надеется?» С робким упреком продолжал Алеша. «Ведь я знаю, что ты ей подавал надежду. Прости, что я так говорю», — прибавил он.
«Не могу я тут поступить как надо. Разорвать и ей прямо сказать», — раздражительно произнес Иван. «Надо подождать, пока скажут приговор убийцы. Если я разорву с ней теперь, она из мщения ко мне завтра же погубит этого негодяя на суде, потому что его ненавидит и знает, что ненавидит. Тут все ложь, ложь на лжи. Теперь же, пока я с ней не разорвал, она все еще надеется и не станет губить этого изверга, зная, как я хочу вытащить его из беды. И когда только придет этот проклятый приговор».